справедливость относится не только к судебному разбирательству. Это понятие включает в себя честность, правдивость, верность обещаниям и многое другое. И стойкость предполагает два вида мужества. То, которое не боится смотреть в лицо опасности, и то, которое дает человеку силы переносить боль. Вы, конечно, заметите, что невозможно достаточно долго придерживаться первых трех добродетелей без участия четвертой. И еще на одно необходимо обратить внимание. Совершить какой-нибудь благоразумный поступок и проявить выдержку не то же самое, что быть благоразумным и воздержанным. Плохой игрок в теннис может время от времени делать хорошие удары. Но хорошим игроком вы называете только такого человека, у которого глаз, мускулы и нервы настолько натренированы в серии бесчисленных отличных ударов, что на них действительно можно положиться. У такого игрока они приобретают особое качество, которое свойственно ему даже тогда, когда он не играет в теннис. Точно так же уму математика свойственны определенные навыки и угол зрения, которые постоянно присущи ему, а не только когда он занимается математикой. Подобно этому, человек, старающийся всегда и во всем быть справедливым, в конце концов развивает в себе то качество характера, которое называется справедливостью. Именно качество характера, а не отдельные поступки, имеем мы в виду, когда говорим о добродетели. Различие это важно понять, ибо приравнивая отдельные поступки к качеству характера, мы рискуем ошибиться трижды. Первый раз. Мы могли бы подумать, что если в каком-то деле поступили правильно, то не имеет значения, как и почему мы так поступили, добровольно или по принуждению, сетуя или радуясь, из страха перед общественным мнением или ради самого дела. Истина же в том, что добрые поступки, совершенные не из доброго побуждения, не способствуют формированию того качества нашего характера, имя которому – добродетель. А именно такое качество имеет значение. Если плохой теннисист ударит по мячу изо всех сил не из-за того, что в данный момент такой удар требуется, а из-за того, что он потерял терпение, то по чистой случайности его удар может помочь ему выиграть эту партию, но никак не поможет ему стать надежным игроком. Вторая ошибка. Мы могли бы подумать, что Бог лишь хочет от нас подчинения определенному своду правил, тогда как на самом деле Он хочет, чтобы мы стали людьми особого сорта. Мы могли бы подумать, что добродетели необходимы только для этой жизни. В другом мире нам не надо будет стараться быть справедливыми, потому что там нет причин для раздоров. Нам не придется проявлять смелость, потому что там не будет опасности. Возможно, все это так. И в мире ином нам не представится случая бороться за справедливость или проявлять храбрость. Но тогда нам, безусловно, потребуется быть людьми такого сорта, какими мы могли бы стать, если бы мужественно вели себя здесь, боролись за справедливость в нашей земной жизни. Суть не в том, что Бог не допустит нас в свой вечный мир, если мы не обладаем определенными свойствами характера, а в том, что если здесь люди не обретут, по крайней мере, зачатков этих качеств, никакие внешние условия не смогут создать для них рая. то есть дать им глубокое, незыблемое, великое счастье. Такое счастье, какого желает для нас Бог. Следующий раздел – общественные нормы поведения. Относительно той части христианской морали, которая касается человеческих взаимоотношений, в первую очередь необходимо уяснить следующее. Христос приходил не для того, чтобы проповедовать какую-то совершенно новую мораль. Золотое правило Нового Завета – поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Это лишь резюме того, что в глубине души каждый принимает за истину. Великие учители нравственности никогда не выдвигали каких-то новых правил. Этим занимались лишь шарлатаны и маньяки. Кто-то сказал, людям гораздо чаще надо напоминать, чем учить их чему-то новому. Истинная задача каждого учителя нравственности в том, чтобы снова и снова возвращать нас обратно к простым старым принципам, которые мы все то и дело упускаем из виду, подобно тому, как вы снова и снова приводите лошадь к барьеру, через который она отказывается прыгать, подобно тому, как вы снова и снова заставляете ребенка возвращаться к тому разделу урока, от которого он норовит увильнуть. Вторая вещь, которую следует себе уяснить относительно христианства, она состоит в следующем. У него, у христианства, нет, и оно не утверждает, что есть, детально разработанной политической программы для применения в каком бы то ни было обществе. В определенный момент принципа. «Поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой». Нет и быть не может. Ведь христианство рассчитано на всех людей, на все времена. А конкретная программа, подходящая для какого-то одного времени и места, не подошла бы для других. Да и принцип работы у христианства совсем иной. Когда оно говорит вам, чтобы вы накормили голодного, то не дает вам урока кулинарии. Или когда говорит, чтобы вы читали Библию, то не преподает вам древнееврейскую или греческую, или, скажем, английскую грамматику. Христианство никогда не преследовало цели подменить собою или вытеснить ту или иную отрасль человеческого знания. Оно скорее выступает как направляющий фактор, как некий руководитель, который каждой отрасли знания или искусства отводит соответствующую роль. Оно – источник энергии, который способен во всех них вдохнуть новую жизнь, если только они отдадут себя в полное его распоряжение. Люди говорят, церковь должна руководить нами. Это верно. Если верно их представление о церкви. И ошибочно, если оно неправильно. Под церковью следует подразумевать всех истинно и активно верующих христиан земли вместе взятых. Тогда церковь должна руководить нами. Обретает следующее содержание. Те христиане, которые наделены соответствующими талантами, должны быть, скажем, экономистами и государственными деятелями, и все экономисты и государственные деятели должны быть христианами, и все их усилия в политике и экономике должны быть направлены на претворение в жизнь золотого правила Нового Завета. Если бы так случилось, и если бы мы, остальные, были действительно готовы принять это, тогда мы нашли бы христианское решение всех наших социальных проблем довольно быстро. Но на деле под руководящей ролью церкви большинство понимает некий направляемый духовенством политический курс или разработку церковными деятелями особой политической программы. Это глупо. Церковнослужители, особая группа людей в пределах церкви, которые избраны и специально подготовлены для наблюдения за такими вещами, которые важны для нас, потому что мы предназначены для вечной жизни. А мы просим этих людей взяться за дело, которому они никогда не учились. Политикой и экономикой следует заниматься. За них надо отвечать нам, рядовым верующим. Применение христианских принципов к профсоюзной деятельности или к образованию должно исходить от христианских профсоюзных деятелей и христианских учителей. Точно так же, как христианскую литературу создают христианские писатели и драматурги, а не епископы, собравшиеся вместе и пытающиеся писать в свободное время повести и романы. И тем не менее, Новый Завет, не вдаваясь в детали, дает нам довольно ясный намек на то, каким должно быть именно христианское общество. Возможно, он дает нам немного больше, чем мы готовы принять. В Новом Завете говорится, что в таком обществе нет места паразитам. Кто не работает, да не ест. Каждый должен был бы трудиться, и труд каждого приносил бы пользу. Такое общество не нуждалось бы в производстве глупой роскоши и в еще более глупой рекламе, убеждающей эту роскошь покупать. Этому обществу чужды чванливость, зазнайство, притворство. В каком-то смысле христианское общество соответствовало бы идеалу сегодняшних левых. С другой стороны, христианство решительно настаивает на послушании, покорности и внешнем уважении представителям власти, которые соответствовали бы занимаемому положению. А также покорности детей родителям и покорности жен своим мужьям. Хотя, боюсь, это требование уж очень непопулярно. Далее. Общество это должно быть жизнерадостным. Беспокойство и страх должны в нем рассматриваться как отклонение от нормы. Естественно, члены его взаимно вежливы, так как вежливость тоже одна из христианских добродетелей. Если бы такое общество действительно существовало, и нам с вами посчастливилось его посетить, оно произвело бы на нас любопытное впечатление. Мы увидели бы, что экономическая политика напоминает социалистическую и по существу прогрессивна, а семейные отношения и стиль поведения выглядят довольно старомодно. Возможно, они показались бы нам церемонными и аристократическими. Каждому из нас понравились бы отдельные частицы такого общества. Но я боюсь, что мало кому из нас понравилось бы все как есть. Именно этого и следовало бы ожидать, если бы мы на основе христианства пытались составить генеральный план для всего человеческого содружества. Ведь все мы так или иначе отошли от этого единого плана, и каждый из нас пытается сделать вид, будто изменения, вносимые им лично, есть сам план. Вы убеждаетесь в этом всякий раз, когда сталкиваетесь с теми или иными аспектами христианства. Каждому нравятся те или иные стороны, которые он хотел бы объявить незыблемыми, но отказавшись от всего остального. Поэтому-то нам не слишком удается продвинуться вперед. Поэтому-то люди, борющиеся в сущности за противоположные вещи, утверждают, что именно они борются за торжество христианства. Еще одно. Древние греки, евреи Ветхого Завета и великие христианские мыслители Средневековья дали нам совет, который совершенно игнорирует современная экономическая система. Все люди прошлого предостерегали: не давайте деньги в рост. Однако одалживание денег под проценты, то, что мы называем помещением капитала, основа всей нашей системы. Делать отсюда категорический вывод, что мы не правы, не следует. Некоторые люди говорят: Моисей, Аристотель и христиане едины во мнении, что ростовщичество следует запретить, ибо они не могли предвидеть акционерных обществ. Они имели в виду только индивидуальных ростовщиков, и предостережение их не должно нас беспокоить. Тут я ничего не могу сказать. Я не экономист, и просто не знаю, виновата или нет эта система вложения капитала в состоянии современного общества. Это именно та область, где нам нужен христианин-экономист. Но просто нечестно не сказать вам, что три великие цивилизации единодушно, по крайней мере, на первый взгляд, сошлись на осуждении того, на чем основана вся наша жизнь. Еще одно, прежде чем я покончу с этим. В том стихе Нового Завета, где говорится, что каждый должен работать, указывается и причина. «Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Благотворительность, то есть забота о бедных, это существенная часть христианской морали. В пугающей притче об овцах и козлах дается как бы стержень, вокруг которого вращается все остальное. В наши дни некоторые люди говорят, что в благотворительности нет необходимости. Вместо этого мы должны создать такое общество, в котором не будет бедных. Они, возможно, абсолютно правы. Мы должны создать такое общество. Но если кто-нибудь думает, что из-за этого мы можем уже сейчас прекратить благотворительную деятельность, такой человек отходит от христианской морали. Не думаю, чтобы кто-нибудь мог точно установить, сколько следует давать бедным. Я боюсь, единственный способ избежать ошибки – давать больше, чем мы можем отложить. Иными словами, если мы расходуем на удобство, роскошь, удовольствие приблизительно столько же, сколько другие люди с таким же доходом расходуют, то на благотворительные цели мы, видимо, даем слишком мало. И если, давая, мы не ощущаем никакого ущерба для себя, значит, мы даем недостаточно. Должны быть такие желанные для нас вещи, от которых нам приходится отказываться, потому что наши расходы на благотворительность делают их недоступными. Я говорю сейчас об обычных случаях. Когда случается несчастье с нашими родственниками, друзьями, соседями или сотрудниками, Бог может потребовать гораздо больше, вплоть до того, что наше собственное положение окажется под угрозой. Для многих из нас величайшее препятствие к благотворительности – не любовь к роскоши или деньгам, а неуверенность в завтрашнем дне. Этот страх чаще всего – искушение. Иногда нам мешает тщеславие. Мы поддаемся искушению истратить больше, чем следует, на показную щедрость, на чаевые, на гостеприимство, и меньше, чем следует. Мы тратим на тех, кто действительно нуждается в помощи. А сейчас, прежде чем я закончу, я постараюсь угадать, как подействовал этот раздел книги на тех, кто его прочитал. Я предполагаю, что среди читателей есть так называемые левые, которых возмутило, что я не пошел дальше. Люди же противоположных взглядов, вероятно, думают, что я, наоборот, слишком далеко зашел влево. Если так, то в наших проектах построения христианского общества мы наталкиваемся на камень преткновения. Дело в том, что большинство из нас подходит к этому не с целью выяснить, что говорит христианство, а с надеждой найти в христианстве поддержку собственной точки зрения. Мы ищем союзника там, где нам предлагается либо господин, либо судья. К сожалению, и сам я такой же. В этом разделе есть мысли, которые я хотел бы опустить. Вот почему подобные разговоры ни к чему не приведут, если мы не готовы пойти длинным кружным путем. Христианское общество не возникнет до тех пор, пока большинство не захочет его по-настоящему. А мы не захотим его по-настоящему, пока не станем христианами. Я могу повторять золотое правило, пока не посинею, однако не стану ему следовать, пока не научусь любить ближнего, как самого себя. А я не научусь любить ближнего, как самого себя, до тех пор, пока не научусь любить Бога. Но я могу научиться любить Бога только тогда, когда я научусь повиноваться Ему. Словом, как я и предупреждал, это ведет нас к проблеме нашего внутреннего «я», то есть от вопросов социальных к вопросам религиозным. Ибо самый длинный кружной путь – кратчайший путь домой. Мораль и психоанализ. Я сказал, что нам не удастся установить христианского общества до тех пор, пока большинство из нас не станет христианами. Это, конечно, не значит, что мы можем отказаться от преобразования общества вплоть до какой-то воображаемой даты. Напротив, нам следует взяться за два дела одновременно. Первое. Мы должны искать все возможные пути для применения золотого правила в современном обществе. И второе. Мы сами должны стремиться стать такими людьми, которые действительно будут применять это правило, если увидят, как это делать. А сейчас я хочу начать разговор о том, что такое хороший человек в христианском понимании. Прежде чем я перейду к деталям, я хотел бы остановиться на двух пунктах более общего характера. Во-первых, христианская мораль объявляет себя инструментом, который способен наладить человеческую машину. И я думаю, вам интересно узнать, есть ли что-нибудь общее у христианства с психоанализом, который как будто бы предназначен для той же цели. Тут нам придется установить четкое разграничение между двумя вопросами, между существующими медицинскими теориями и техникой психоанализа. Это с одной стороны. А вот с другой стороны, между общим философским взглядом на мир, который Фрейд и другие связывали с психоанализом. Философия Фрейда прямо противоречит христианству и философии другого великого психолога Юнга. Когда Фрейд говорит о том, что лечить неврозы, он говорит о том, как лечить неврозы, он рассуждает как специалист в своей области. Но когда он переходит к вопросам философии, то превращается в любителя. Поэтому есть все основания прислушиваться к тому, что он говорит в первом случае, но не во втором. Именно так я и поступаю. и с тем большей уверенностью, что убедился, когда Фрейд оставляет свою тему и принимается за другую, которая мне знакома, а я имею в виду языкознание, то проявляет крайнее невежество. Однако сам психоанализ, независимо от всех философских обоснований и выводов, которые делают из него Фрейд и его последователи, ни в какой мере не противоречит христианству. Его методика перекликается с христианской моралью во многих пунктах. Поэтому неплохо, если бы каждый проповедник познакомился более или менее с психоанализом. Но надо при этом помнить, что психоанализ и христианская мораль не идут рука об руку от начала и до конца, поскольку задачи перед ними поставлены разные.